Вчера всей семьей мы ходили в магазин и решили купить жидкость для снятия старой краски. То есть жидкость, которую намазываешь на старую краску, и через 2 часа по заявлениям инструкции краска должна сойти. Но получилось так, что мы не посмотрели годности этой жидкости, и получилось, что она не работает. То есть мажешь на краску, и все равно краска не отстает. И в данном случае многие скажут, что мы поступили немудро. То есть немудро, не посмотрев на год годности этой жидкости. И постоянно мы попадаем в такие ситуации, где мы нуждаемся в такой мудрости житейской. То есть поступаем немудро, может быть, в покупках, в каких-то поступках, в словах. И Писание на самом деле говорит о настоящей библейской мудрости. То есть нужно задать такой вопрос, что значит настоящая библейская мудрость, или как быть мудрым, по-настоящему библейски мудрым. И у нас, мы употребляем такие выражения в нашей жизни, когда говорим о каком-то человеке, мудрый человек. То есть если он дает нам хороший какой-то совет, наставление, мы говорим о человеке, ну обычно это пожилой человек, мы говорим о нем мудрец или мудрый человек. Мы говорим о совете, который получаем. Говорим так, что сестра или брат дали мне мудрый совет поступить в той или иной ситуации. Но действительно возникает такой вопрос, то есть задался я такой целью. Что значит быть мудрым не в житейском смысле, не в светском смысле этого слова, а что значит быть мудрым по-библейски? Что Библия говорит о мудрости? И есть такая замечательная книга, которую вы знаете, это книга «Притчи», в которой очень много написано о мудрости. И книга, которая посвящена мудрости. И сегодня я хочу разобраться вот с этим вопросом и с вами порассуждать, ответить на вопрос, что значит быть мудрым человеком и что нужно для того, чтобы стать мудрым в библейском смысле этого слова. То есть сегодня я хочу говорить о мудрости. Что значит быть мудрым? Как приобрести мудрость? И книга притчей Соломоновых, она так называется. Ее писали разные авторы, хотя она называется у нас в нашем синодальном переводе Библии «Книга притчей Соломоновых». Но мы знаем, что там не только есть притчи Соломона, но есть притчи и других авторов. Там написаны притчи царя Лемуила, Авгура, притчи других людей. Но общую, большую часть, она содержит именно притчи царя Соломона. И вы знаете, что Соломон был очень мудрым человеком, он получил мудрость от Господа, и написано, что он написал более 3000 притчей. И здесь содержится более 500 притчей Соломона. Более 500 притчей Соломона. И вот эта книга, она по сути состоит из таких вот коротких нравоучительных высказываний. Или примеров, притч мы называем. Короткие нравоучительные высказывания. И в них излагаются какие-то жизненные истины. Какие-то практические советы, примеры. И это сродни нашим пословицам, нашим поговоркам и пословицам. То есть мы в русском языке, и каждый народ, не только русский народ, имеет пословицы и поговорки. То есть краткие, мудрые изречения, высказывания. Например, мы такие знаем пословицы. Без труда не вытащишь и рыбки из пруда. То есть она обозначает, что нужно трудиться, чтобы что-то иметь. Да? Нужно прилагать усилия, чтобы сделать, совершить какое-то дело, иметь какой-то результат. Мы знаем такую поговорку. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. То есть нужно подумать, да, перед тем, как что-то совершить, сделать, поразмышлять, а потом только уже принимать решение действовать. То есть здесь идея рассуждения. И книга притчи, она содержит такие тоже, можно сказать, пословицы, такие краткие высказывания, мудрые изречения, которые касаются вообще разных областей нашей жизни. То есть книга притчи, она содержит тему и темы воспитания детей, темы отношений к Богу, темы любви, финансов, темы нравственности различные. То есть очень много разных тем. Для чего эти притчи нужны? Для чего они нужны? Какова их цель? И вот цель книги притчи, цель вообще притч, она написана в первой главе книги притчи Соломоновых, с 1 по 7 стих. Давайте откроем Библию и прочитаем. С 1 по 7 стих. Это первая глава книги притчи Соломоновых. То есть для чего их они нужны? Какова их цель? Зачем нам их читать? Давайте прочитаем вместе. С 1 стиха по 7. притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского, чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность, послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Вот в этих первых стихах содержится цель написания притчи Соломоновых. В этих семи стихах, в этих первых стихах написана цель вообще чтения притч, цель познания притч, для чего они нужны. И посмотрите, здесь содержится несколько глаголов. В втором стихе, чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума и так далее. Посмотрите, познать мудрость и наставление. Читать притчи, нужно изучать притчи, чтобы познать мудрость и наставление. То есть стать мудрым и принять какие-то наставления. Наставления по поводу нашей практической жизни, по поводу какого-то поведения в тех или иных ситуациях, словах и так далее. И дальше он говорит, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты. Здесь он говорит о правилах нашего тоже поведения, нашего отношения к чему-либо. То есть последнее слово «правоты» лучше перевести как «праведности». То есть нашего благочестивого праведного поведения, правила. И знаем, что есть разные правила. Правила дорожного движения, да, есть какие-то правила, которые во всех дисциплинах, науках есть. То есть различные правила, различные какие-то законы. Но здесь притча, он говорит, нам нужны, чтобы мы постигли правила жизни, правила благочестивой жизни, правила праведной жизни, правила праведного отношения друг к другу, вообще поведения. И здесь дальше он перечисляет, дать смышленность, юноше знание и рассудительность. Дальше он говорит о цели притчи, как дать смышленность простым, то есть дать некое такое разумение, понимание людям не ученым, это люди не глупые. Это люди, которые, может быть, у них нет способности, возможно, вот так воспринимать какую-то истину, возможность учиться. Но притча, он говорит, они дают простым людям, дают смышленность, то есть дают способность вот размышлять, принимать решения, дают вот такую мудрость. И дальше он говорит, юноши дать знания и рассудительность. То есть юноши или молодые люди, они нуждаются в знаниях и в рассудительности. Часто по юности лет, по молодости мы совершаем глупые поступки. Молодые люди совершают часто глупые поступки. И юношам нужно вот такое наставление дать нужно знание и рассудительность во многих поступках, поведениях. И притчи, они дают юношам вот такое знание и рассудительность. То есть юноши, они имеют нужду в обретении знаний, в обретении рассудительности. И притчи, они способствуют тому, что он начинает мудро относиться к жизни. Он начинает мудро планировать, что ли, размышлять о поведении, о словах и так далее. Дальше он говорит, послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы. То есть в притчах даже мудрый может умножить познание. То есть человек уже вроде бы опытный, имеющий знания, имеющий опыт жизни, но он может умножить познание из книги притчи. И разумный найдет мудрые советы. То есть разумный может найти, или здесь написано, буквально приобретет, купит мудрые советы. То есть он найдет, он возьмет эти мудрые советы. И мудрый также человек, здесь написано, послушает мудрый. Вот это послушает мудрый, слушание, это такое слушание, которое приводит к повиновению. Это активное слушание. Это не так, как мы говорим часто. В одно ухо влетело, в другое вылетело. То есть послушает, это значит, он послушает для своего сердца, чтобы дальше действовать по этим советам, по этим притчам. То есть здесь мы, по сути, видим разные цели. Разные цели, разные глаголы относительно того, зачем читать притчи или для чего нужны притчи. Разные цели, но все они направлены на одно. То есть они говорятся, а эти цели описаны разными глаголами. Опять повторю, смотрите, познать мудрость, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, дать смышленность простым, умножить познание и так далее. Но они, по сути, направлены на одну цель, вот эти все советы. Главная цель книги притч – овладеть искусством мудрой жизни или научиться мудро жить. То есть притчи даны нам для того, чтобы мы стали мудрыми или научились мудро жить. Но возникает другой вопрос. Что такое мудрость в библейском понимании? Что такое мудрость? И я заглянул в словарь светский, посмотреть, как он характеризует слово мудрость. Ну, в нашем понимании или в обыденном, в житейском смысле. Что такое мудрость? И вот я выписал. Мудрость – это способность грамотного применения знаний, большой глубокий ум, опирающийся на жизненный опыт, способность находить решение трудных жизненных задач, опираясь на свой и чужой опыт. Посмотрите, здесь, в этом определении, одно из ключевых слов – это знание. То есть человек мудрый, он имеет знания. И второе ключевое слово – это его применение этих знаний. Применение знаний. Здесь не написано, какие это знания. Хорошие, плохие, какой этот опыт не написано. Но главное, что он имеет какое-то знание, и он эти знания применяет на практике, имея вот такой жизненный опыт. То есть здесь написано о способности человека применять багаж знаний в жизненных ситуациях, на практике. Интересно, что вы в других конфессиях, или в других, не конфессиях, а в других религиях, например, в буддизме там, или в исламе, у них определение мудрости тоже достаточно схожее. И мудрость, например, вот я посмотрел в мусульманском смысле, то есть как мусульмане понимают, мудрость у них тоже идея применения знаний, багажа знаний на практике. И был такой даже у них дом мудрости назывался. Это такая исламская была академия, мусульманская академия, дом мудрости или семинария, можно сказать, в Багдаде. Она была основана в 20-е годы 8 века. И она была основана для того, чтобы там люди получали помощь в богословских спорах. Эта академия собрала большое-большое количество книг разных на богословскую тематику. Много было ученых там из разных стран. И эти ученые занимались переводами других книг на арабский язык, то есть других книг, индуистских книг, там каких-то латинских и так далее. То есть очень много разных книг научных, но в основном философию использовали для того, чтобы человек мог в этом доме мудрости, как они называли, получить знания и применять их на практике. Но интересно, что понятие мудрости в еврейском языке или в библейском смысле, оно отличается от этого. Это не просто знать что-то и применять на практике. Это не просто иметь знание о чем-то и уметь применять на практике. В библейском смысле понятие мудрость, она произносится на еврейском языке как хахма, не хохма, есть хохма, да, шутка, да, а как хахма, ударение на последний слог. И оно обозначает следующее. Мудрость в библейском понимании слова это... Быть мудрым – это быть искусным в благочестивой жизни. То есть это не просто иметь знания и применять их на практике, а это жить благочестивой жизнью. То есть еврей назовет мудрым того человека, который живет благочестивой жизнью, знает, как жить благочестивой жизнью и может другим дать совет, как жить благочестивой жизнью. То есть у них мудрость – это не просто какое-то знание, применяемое на практике. Конечно, они называли мудрым или искусным человека, который мог построить скинию. Да, там нашли такого мудрого человека из всего израильского общества, который мог строить скинию правильно. И был мастером своего дела. Его тоже называли мудрым. Мудрым могли называть другого какого-то ремесленника, который имеет опыт и знания свои, он может применить в этом... В практическом смысле, то есть он имеет опыт такой, но все-таки основная идея понятия мудрости, мудрость это искусство или умение жить благочестиво, умение жить праведно, то есть для еврея мудрый человек это не тот, который, например, убеленный сединой профессор, который знает очень много наук каких-то. Который может, и даже не тот, кто может быть строитель, да, который строил очень много домов, он знает, как построить очередной дом, и у него просят совета в помощи в строительстве дома. Это даже не та сестра, которая хорошо знает, как садить те или иные овощи, да, это мудрость в библейском понимании. Это не быть мудрым в строительстве, в огородах, в уме, в каком-то, да, знания иметь какие-то. Мудрый в библейском смысле — это человек, умеющий жить благочестиво, умеющий жить праведно. И это очень важно понять и очень важно запомнить и осознать. То есть не в компьютерах, например, человек есть, разбирается в компьютерах хорошо, не в уме, не в огородах, не в чем-то либо другом. То есть мудрость — это умение жить правильно в глазах Бога. Это умение жить благочестиво в глазах Бога. Это жить праведной жизнью. И мне нравится то, что когда я поступал в семинарию, ну, ту семинарию, в которой я сейчас работаю, служу, то есть когда я поступал в семинарию, я читал буклет семинарии. И там написана цель семинарии. Цель Новосибирской библейской богословской семинарии — это не приобретение знаний, как кажется, что там дают глубокие знания. Да, действительно, там дают глубокие знания, но цель основная — не приобретение знаний. А там написано так: воспитание благочестивых и верных Богу людей. Воспитание благочестивых и верных Богу служителей. То есть там основная идея или основная цель семинарии — это научить благочестивой жизни, праведной жизни. Конечно, на основании Писания, на основании каких-то там наук, да, и изучают и языки, и богословия. Но основная цель — не знания, набитые в голове, а жить праведной, благочестивой жизнью. И поэтому для еврея мудрость — это прежде всего праведная жизнь, благочестивая жизнь. И тогда возникает такой вопрос. То есть, итак, мудрость — это умение жить праведно и благочестиво. И дальше посмотрите, такой вопрос возникает. А как начать овладевать вот этой мудростью? Как начать овладевать искусством благочестивой или праведной жизни? Например, человек говорит: как мне стать мудрым, ну вот, разбираться в какой-то сфере знания, ну в тех же компьютерах? Как ему разбираться? Ему нужно начать читать книги, ему нужно, и прежде всего нужно как-то полюбить это дело, иметь желание, то есть разбираться в компьютерах и начинать читать книги, приобретать опыт, советоваться и так далее, много информации находить, применять на практике. Но как начать жить благочестивой, праведной жизнью, то есть быть мудрым вот в этом смысле, в библейском смысле этого слова? Как начать жить благочестивой и праведной жизнью? Как овладеть вот этим искусством благочестивой, праведной жизни? Для того, чтобы этого достичь, недостаточно просто читать книгу притчи. Мы имеем книгу притчи, мы говорим: для того, чтобы жить правильно и благочестиво, читайте книгу притчи или читайте Библию. Этого недостаточно. В 7 стихе, давайте прочитаем, там содержится девиз. Девиз всего этого, этой книги. Такой девиз или принцип для всех мудрецов, для всех людей, которые желают жить правильно. Начало мудрости — страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Посмотрите, что он говорит, Соломон. Он говорит: начало мудрости — страх Господень. То есть он говорит о том, что для того, чтобы жить праведно и благочестиво, нужно иметь какое-то отношение к Богу. Нужно иметь отношение с Богом. Отношение к Богу — это страх Господень. И также можно привести пример. Смотрите, я могу сейчас найти любую информацию в интернете по какой-то сфере знаний. Начиная от собирания, коллекционирования кактусов, заканчивая вязание крючком или там ремонт телевизоров и так далее. Я могу любую информацию найти. И в принципе я могу насобирать очень много книг, справочников по этой теме. Ну, чтобы желанием, например, овладеть каким-то искусством, овладеть какой-то наукой. Но этого недостаточно. Например, я могу очень много книг насобирать по вязанию крючком. Но что нужно для того, чтобы я стал мудрым в вязании крючком? Нужно прежде всего мое расположение сердца, желание к этому, моя любовь, что ли, к этому делу, мое такое дерзновение, какое-то отношение к этому делу. Я могу информацию об этом найти, я могу книги эти перечитать, я могу иметь теоретические какие-то знания, все это прочитать, но я не буду мудрым в этом, ну, в том же вот вязании крючком. Почему? Потому что у меня нет такой любви, тяги к этому делу, у меня нет, ну, нет желания к этому. И смотрите, как стать мудрым в благочестивой жизни, как стать мудрым в праведной жизни? Нужно отношение к Богу иметь. И он говорит: начало мудрости — страх Господень. Мы не будем жить праведной, благочестивой жизнью, пока не осознаем, кто есть Бог. И люди многие, они могут иметь какие-то теоретические знания, даже описание, могут прочитать Библию наизусть, знать некоторые моменты. Я вам говорил о том, что у меня был преподаватель истории религии в светском университете, который цитировал наизусть Библию. Многие отрывки наизусть цитировал, знал ее лучше меня. Но он не имел страха Господня. Он не имел отношений с Богом. Он к нему относился как к тому, кого нет. Он был полный атеист. И поэтому он мог иметь теоретические знания, но у него не было мудрости библейской, потому что он не имел страха Господня, он не имел отношения с Богом, он не имел вот такого отношения к Богу, благоговейного такого отношения. И поэтому как начать овладевать искусством вот этой праведной благочестивой жизни, как стать мудрым? Как стать мудрым? Для этого нужно иметь страх Господень, для этого нужно иметь осознание того, кто есть Бог. Для осознания того, кто есть Бог. То есть, в приобретении мудрости или библейской мудрости недостаточно иметь Библию, ее читать, знать наизусть, но нужен вот этот страх Божий. Страх Божий – это начало мудрости, он говорит. Страх Божий – он путь, это начало пути для получения мудрости. И мы тоже очень много разных дел начинаем. Например, для того, чтобы собрать урожай, надо его сначала картошечку эту посадить. Или даже еще раньше скопать огород для того, чтобы посадить картошку. Чтобы начать читать, Илья еще не читает, нужно ему изучить, мой сын Илья не читает, но он уже буквы некоторые знает. Нужно изучить буквы, но он не может сразу начать читать, не изучая буквы. То есть всему есть начало. А что есть начало мудрости, начало праведной благочестивой жизни? Это страх Господень. Но возникает другой вопрос. Что такое страх Божий? Мне этот вопрос был очень интересен в начале моего христианского пути, когда я задавал этот вопрос служителям, задавал пастору вопрос. Часто мне отвечали так. Страх Божий – это страх согрешить перед Богом, страх сделать какой-то грех перед Богом. Но все-таки понятие страха Божьего, оно намного шире и намного величественнее, чем просто страх согрешить перед Богом. То есть здесь, в таком случае, страх согрешить перед Богом, он как бы отодвигает Бога на последний план, ставит на первый план это мое такое действие или мое состояние, то есть боясь согрешить. Но здесь все-таки страх Божий, он обозначает благоговейное отношение, почитание Бога, то, каков Он есть. То есть, когда человек видит, представляет, кто есть Бог, какими он обладает качествами. То есть, благоговейное, трепетное отношение, благоговейное отношение к Богу, к Его качествам, к Его характеру. И одного богослова спросили, что значит страх Божий? Что значит страх Божий? Он говорит, я перерыл всю Библию, я отыскал все места, где употребляется слово страх Божий. И я могу сказать, что страх Божий обозначает то, что он и должен обозначать. Это действительно страх перед Богом. Это действительно благоговение перед Богом, перед тем, кем он является. То есть страх Божий – это не просто боясь согрешить, это осознание величия Божия, осознание того, кто есть Бог. И в этом смысле показателен пример поведения Даниила и Иоанна Богослова. Помните, Иоанн Богослов, когда ему явился Иисус Христос, он в страхе и в трепете упал перед ним. Они закрывали лицо. Даниил, когда тоже было явление ему, явление Божие, он тоже в страхе и трепете падал на землю, закрывал лицо руками, и приходилось часто успокаивать их, говорить, не бойся, Даниил, не бойся. То есть страх, они действительно испытывали страх, благоговейный ужас перед Господом, перед тем, каков он является. Здесь исключаются какие-то понебратские отношения к Богу, и исключается какое-то отношение на равных. Здесь страх Божий понимается именно вот под этим благоговейным трепетом, ужасом перед Богом, перед осознанием Его величия, кто Он есть. То есть это благоговейное почитание Бога, осознание того, кто есть Бог. И поэтому праведная жизнь, то есть мудрая жизнь, в понятиях евреев, праведная, мудрая жизнь, она невозможна без правильного отношения к Господу. Без правильного отношения к Господу, отношения угодных Ему. То есть, вот мудрость, начало мудрости, страх Божий, можно перефразировать так. Мудрость начинается с выработки с выработки правильного отношения с Господом, благоговение перед Ним, осознание тем, кто Он является. И еврейские мудрецы, они так говорили о мудрости. Они говорили, хахма, то есть мудрость, дается Богом тому, кто почитает Бога и следует Его Слову. То есть они говорили, что мудрость дается тому, кто почитает Бога и следует Его Слову. То есть мудрость, библейская мудрость, или вот такая способность жить праведно, принимать праведные решения, она дается Богом тому человеку, кто его почитает, кто осознает, кто есть Бог, благоговеет перед Ним и почитает Его Слово. Поэтому действительно человек умный, если действительно человек умный в библейском смысле слова, он не может не понимать того, что Бог есть источник премудрости, что Бог есть источник действительно праведной жизни. Но часто мы называем человека умным, мы называем человека мудрым, но он не живет праведной жизнью. И в глазах Бога такой человек не мудрый. В глазах человек такой человек не умный. Он безумец и глупец. Безумец и глупец называют таких людей Писание. Бог так к нему относится. То есть человек, который не осознает величия Божия, который не имеет страха Божия, который живет, вроде бы имеет знания житейские, он имеет мудрость житейский опыт, но он не осознает того, кто есть Бог. Такой человек в глазах Бога глупец. Такой человек в глазах Бога не мудрый. Здесь смотрите, написано, начало мудрости страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Глупцы только презирают мудрость и наставление. И поэтому здесь людям, ищущим Бога, или ищущим мудрости у Бога, ищущим праведной жизни, противопоставлены глупцы, которые презирают мудрость и наставление, которые не имеют этой праведной жизни, не имеют такого благоговения и почитания перед Богом. Я шел по ГЭСу недавно, тоже с семьей шли мы по ГЭСу, и на встречу шел человек с книгой в руках, и он читал эту книгу, и шел очень быстро, в очках, и проходил мимо нас. Ничего необычного вроде бы, но я буквально за одно мгновение увидел название книги, когда он вот мимо меня проходил. Он читал книгу «Настольная книга атеиста». «Настольная книга атеиста». Для меня это было очень удивительно. Но в чем проблема? Этот человек читает эту настольную книгу атеиста, он хочет что-то получить от нее. Знание, какую-то мудрость. Он что-то хочет из нее взять. Но навряд ли из этой книги, настольной книги атеиста, он получит мудрость. Он получит мудрость именно библейскую. Почему? Потому что эта книга, она говорит противоположное Библии. Эта книга, она дает наставление противоположное Писанию. Поэтому он не получит из этой книги библейскую мудрость. Мудрость праведной жизни. Поэтому эта книга его приведет в пропасть, в погибель. Но для нас Бог оставил мудрую книгу. Для нас Бог оставил книгу, в которой мы можем взять мудрость или вот эту праведную жизнь. Как поступать правильно, как жить правильно. Это Писание, Библия. И книга притчи, она направлена именно на научение праведной жизни. И в этом отличие от другой литературы мудрости. Есть литература мудрости и у других народов. У египтян есть литература мудрости. Есть у вавилонян была, у ассирийцев была литература мудрости. Но самое большое отличие их, это самое великое отличие. Только Библия говорит о том, что мудрость, праведная жизнь, она зависит от отношений с Господом. Зависит от того, как ты к Богу относишься. Почитаешь ли ты Его, благоговеешь перед Ним. Только Библия об этом говорит. И другие сравнения о том, что эти литературы мудрости, они похожи, они вроде бы заимствовали друг у друга, как некоторые ученые, неверующие говорят, они несостоятельны, потому что есть важное отличие. Только Библия говорит о том, что наша мудрость, наша праведная жизнь, наши поступки праведные, поведение, слова, они зависят от отношений наших с Богом. Только от Бога мы получаем мудрость, начало мудрости. Только вот от этого благоговейного отношения к Богу, страха Божьего, как написано здесь в 7 стихе. Поэтому в заключении важно сказать следующее, подвести такой итог. Мудрость, это не только умные решения и советы, как мы понимаем в житейском смысле. Умные решения, советы, практика, житейская практика какая-то жизни, как поступать так или иначе. Это прежде всего праведная жизнь перед Богом. То есть мудрость – это прежде всего праведная жизнь перед Богом. И она, то есть праведная жизнь, может начаться только с осознания величия Божьего. Только с осознания того, кто есть Бог. Его познания, то есть страха Божьего. То есть праведная жизнь, она начинается только с осознания того, кто есть Бог. Если я осознаю, что Бог святой, если я осознаю, что Бог судья, что Он будет меня судить по моим поступкам, делам, если я осознаю, что Бог всемогущий, Он вездесущий, то это очень сильно влияет на мое поведение. Понимаете? Если я осознаю, что Он вездесущий, я не буду воровать, я не буду мыслить плохо, я буду стараться. Если я осознаю, что Он судья, я буду осознавать, насколько ты мерзок перед Ним грех. Я осознаю Его святость. Буду осознавать, что мерзок перед Ним грех. То есть вот это отношение, знание того, кто есть Бог, оно влияет на мое поведение. И это есть мудрость, праведная жизнь перед Богом. Вот именно тот человек мудр, кто живет праведно перед Богом. Поэтому важно, что как жить праведной жизнью? Как жить праведной жизнью, мудрой жизнью перед Богом? Нужно иметь или приобретать страх Божий. Познавать Бога, кто есть Бог. Нужно приобретать вот именно познание Бога, то, кем Бог является. И это начало мудрой жизни, это начало праведной жизни, когда мы познаем Бога. Поэтому пусть это наставление, наставление из этих из книги притчей Соломоновых, оно послужит для нас именно шагом к тому, чтобы мы больше и больше старались идти вот этим путем мудрости или приобретать мудрость не житейскую, а мудрость в библейском смысле, праведную мудрость, праведную жизнь, приобретать ее путем осознания, познания Бога, Его святости, Его величия, Его могущества. Аминь. Давайте помолимся.